Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Дорогие радиослушатели, в нашем эфире продолжение воспоминаний о революции 1917 года Вадима Алексеевича Кунгурцева.
А вот, может, вы еще дальше немного разовьете ваш рассказ о углублении революции и о том, как же, в конце концов, все это привело к октябрю.
Углублялась революция главным образом за счет войны. Долой войну, и все. И если даже кто-нибудь выступал даже не против этого, а против тех, кто наряду с «Долой войну» проповедовал и свои мысли, тому сейчас же приписывалось выступление за войну. И вот это вот, так сказать, считалось самым тяжелым преступлением – защищать войну. Если вы только поднимали голос за войну, вы наверняка пропадали. Вас никто слушать не стал. Войну нужно было кончать обязательно. И вот за счет этой войны, за счет необходимости прекращения войны, углублялась революция. В конце концов, ведь этот же лозунг и на фронт был вынесен. И армия была развалена по этому же фронту. Армия бросилась в тыл и несла, конечно, для того, чтобы просто оправдать свои действия, свое дезертирство, человек кричал «Долой войну!». Вот. И это вот «Долой войну!» и как раз было самым первым, самым краеугольным камнем, с которого началось углубление революции. Но было и другое, более солидное, более серьезное, так сказать, более программный, я бы сказал. Ведь уже в апреле месяце начали появляться среди рабочих и солдатских депутатов и среди демонстрантов, таких рабочих, демонстраций рабочих, требования «Долой министров-капиталистов». Как вам известно, в правительстве князя Львова, которое было первым правительством революционным, временным, было 8 министров-капиталистов. И вот тут уже началась борьба. Началась борьба за то, чтобы власть взять от буржуазии. Это уже зазвучал социальный момент. И этот социальный момент широко поддерживался рабочими и солдатскими депутатами. Именно они являлись его продвигателями, его вдохновителями, его осуществляющими лицами. И так как вам известно, вероятно, что действительно министры-капиталисты были уволены, устранены из правительства, и во главе правительства стал Керенский, ну, то получилось впечатление большой победы именно этих вот крайних элементов, которые хотели, в сущности говоря, я бы не сказал буржуазную революцию. Февральская революция не была буржуазной, это была национальная революция, просто национальная революция. Даже Ленин не называл ее буржуазной. Он революцию 1905 года называл буржуазной. Но февральскую революцию он все-таки буржуазной не называл. Но то вот это желание от того, что дала февральская революция, она дала, конечно, прежде всего уничтожение монархии и возможность дальнейших построений. Так вот, этим воспользовались крайние круги, постепенно крепнувшие, из-за границы приезжали, из ссылок возвращались, их ряды крепли. Потом, значит, конечно, агитация умелая велась, агитация среди своих же, своими же. Все это играло большую роль. Ну, и в результате получилось, когда, значит, власть перешла к Керенскому, получилось, что эти социалистические группы взяли верх. Значит, уже революция встала на путь социалистической революции. Однако она еще не была большевистской революцией. Она была социалистической, потому что возглавлялась все-таки социалистами, трудовиком Керенским и так далее. Но и Керенский пришелся не ко двору. Керенский как таковой сделал ряд ошибок, конечно, которым и привязались. Июньское наступление 1917 года, конечно, ошибка. Июльский расстрел демонстраций в Ленинграде, конечно, ошибка. Вот это не надо было делать. Недостаточная бдительность в отношении деятельности большевиков и, в частности, возможность дать Ленину существовать в Ленинграде, в Петрограде, была ошибкой. Надо было, конечно, со своими политическими преступниками бороться как следует, а не шаля-валя.
А среди студенческой массы вот этот вопрос двоевластия, временное правительство с одной стороны и советы с другой стороны. Если можно так анализ некоторый произвести, на стороне кого же были все же симпатии студенчества? Или это зависело уже от политического...
Да, это зависело от политической обстановки и от политической погоды. Вы имейте в виду еще следующее, что высшее учебное заведение сразу обезлюдили. Люди не возвращались уже больше. Уехав домой, не возвращались больше. Потому что везде чувствовалось, что идут какие-то еще события. Вот в частности мой товарищ, который вместе со мной уехал. Я вернулся в Москву, а он не вернулся. И потом пошел в эту армию Колчака. Так что чувствовалось приближение каких-то других событий. И поэтому студенчество как таковое, оно, в сущности говоря, уже не играло роли. Не играло роли.
Хорошо, а сейчас, переходя уже к октябрю, какие у вас остались воспоминания вот, о Москве, связанные с Октябрьским переворотом?
Первое, что у меня от Октябрьского переворота осталось, это впечатление какого-то большого недоразумения. Все-таки массы народные необходимости Октябрьского переворота не видели. Единственное, чем бы можно было оправдать необходимость этого переворота, это необходимость заключить мир. Вот. Но большевики очень сильно играли на этой струне, страшно сильно играли. И в какая-то часть, и может быть даже очень большая часть людей, особенно вот из солдатни, особенно из молодой солдатни, пошла за этим. Именно этого хотела добиться. Но самое впечатление от большевиков производило такое, это было такое, как такой неопределенности. Причем, нужно сказать, что они сами даже не знали, что делать. Ведь большевики долгое время ничего не предпринимали. Ну вот возьмите, например, Москву, Московское городское управление, так сказать, трамваи, там водоснабжение, электричество и так далее. Ведь Московское городское служащее забастовали. И они бастовали до февраля 18 года. Они не принимали участие в работах, которые производились. И большевики смогли наладить мало-мало только водопровод.
А почему же бастовали?
Не хотели, чтобы власть была у большевиков в руках. Поэтому такое какое-то впечатление остается, что совсем не такое большому количеству людей было понятно этот переворот, а еще меньшему количеству людей он был, вероятно, нужен. И вот эта растерянность, которая у них у самих существовала, а мы даже знаем, что в Центральном комитете у них были противоречия. Троцкий, Каменев, Зиновьев совсем не считали, что в 25 октября нужно было власть брать в руки себе. То на всем на этом все это откладывало отпечаток на все их действия. Они были какие-то нерешительные, какие-то неопределенные. Партия, которая как будто бы имела 20 раз уже утвержденную программу, 20 раз обсужденную программу на всяких коммунистических, большевистских съездах и так далее, но как будто бы должна была бы сразу приняться за дело. Однако очень долго не принимались за дело, очень долго неясно было, да что же вы хотите. Вот только единственное, что было сделано. Это декрет о мире и декрет о земле. Но и декрет о земле приняло и учредительное собрание. Первым декретом, которое у них было, первым, что они сделали, это приняли вот декрет о земле. Декрет о мире, да, действительно. Вот это сразу же, значит, поставил большевиков в позицию борцов за мир. Но вот тут опять началось. В то время как большевики хотели заключать мир во что бы то ни стало, очень большое количество людей, настроение народа не было за мир во что бы то ни стало. И не интеллигенция и не какой-то остряк назвал Брест-Литовский мир похабным миром. Это название дал этому миру Ленин. И мир действительно был похабный. Вот. Так вот, за такой мир население не голосовало бы, если бы его спросили. А большевикам, конечно, мир и такой нужен был. И Ленина устраивал и похабный мир. И мир должен был быть во что бы то ни стало. И вот то, на чем проиграл Керенский, на чем проиграло правительство Львова, князь Львова, на том выиграл Ленин. Именно это дало ему первую возможность оглядеться и первую возможность собрать вокруг себя людей, которые бы, так сказать, были ему в дальнейшем верными. Оставалось одно – обработать. Массы так или иначе были уже этим привлечены. Важно было теперь эти массы обработать. И вот тут началась уже большевистская пропаганда. Здесь уже началась большевистская обработка. И в деревне, и в городе, и так далее. Уже началась подготовка к тому, чтобы закрепить завоевание социальной революции. А закрепить эти завоевания можно было, конечно, проникнув во все уголки своей власти, причем не только политической, но и хозяйственной власти. Ну, я тут не буду останавливаться, всем известно, что этот момент пришлось отсрочить, что восстание в Тамбов, на Павловской области, восстание в Кронштадтское, безобразие в деревне заставили Ленина всерьез и надолго перейти к системе НЭПа. Это, конечно, было вынужденным.
А ваша личная судьба, скажем, во время гражданской войны, как сложилась?
Я оставался во время гражданской войны в Москве. Я никуда не уезжал. Работал в Московском управлении, в статистическом отделе Московского совета и учился. В 19-м году, в феврале 19-го года я закончил институт. Мне хотелось, чтобы не стало закончить институт. А после этого я уже стал работать в промышленности. Сначала в металлопромышленности, а затем в текстильной промышленности. А одновременно, значит, я и пытался знакомиться и знакомился не только с практической деятельностью большевиков, но и с их теоретической. Тут я вот очень много времени потратил на то, чтобы изучить более подробно марксизм, ленинизм и так далее. И так далее. Так вот я в таком духе и продолжалась моя жизнь после революции. Я работал главным образом промышленности. То есть не то, что главным образом, почти исключительно в промышленности. До самой Второй мировой войны.
И вы продолжали жить в Москве?
Да, все время жил в Москве. И во время Второй мировой войны, значит, и почти в первые же дни этой войны я был мобилизован в армию. И в октябре попал в плен. С тех пор, значит, уже прошел 4 года плена. Ну, и в результате решил, что мне больше в Советском Союзе делать нечего. Во-первых, как попавший в плен, я уже был изменником Родины, это во-первых. А во-вторых, продолжать опять ту же жизнь, которая была там, я никак не хотел. Поэтому я остался на границе.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
Перед тем, как мы закончим, я хотел задать вам вот какой вопрос. Может, вы бы рассказали о тех встречах, которые, возможно, у вас были с теми людьми, которые остались в истории и, так сказать, которых можно назвать историческими личностями?
Я могу вам сказать о двух встречах. Это одна встреча с Троцким, другая с Лениным. В первом случае я сам говорил с Троцким. Во втором случае я только наблюдал Ленина очень близко, на расстоянии каких-нибудь, может быть, 2 метра от меня. Так давайте по порядку. В 1918 году, осенью 1918 года, мне пришлось быть на одной маленькой станции железной дороги Ртищево-Пенза. Мы там заготовляли продукты для армии. Я тогда работал короткое время в ЧСОСНАБАРМИ. Это чрезвычайно уполномоченный по снабжению армии. Местное железнодорожное начальство нам не давало вагонов для погрузки заготовленного нам хлеба для армии. И мы ничего не могли сделать. Как мы не бились, мы все время только получали ответы, что вагонов нет. В это время мы узнали, что из Казани на Южный фронт идет поезд Троцкого. И у нас явилась мысль. Ведь мы же тоже, так сказать, к военному делу имели отношение с ЧСОСНАБАРМ. Это все-таки военная организация. Мы решили, во что бы то ни стало, пробраться к Троцкому. Узнали, что на станции Саловка поезд остановится. И когда поезд подошел, мы, значит, попытались, и когда вышел секретарь Троцкого на площадку, мы сказали ему, что такие-то хотели бы поговорить с Вом Давыдовичем. Но я сейчас немножко отвлекусь и вам скажу, что из себя представлял поезд Троцкого. Это был поезд из 3 или 4 вагонов. На каждой площадке стояли пулеметы. Причем и на ту, и на другую сторону. По 2 пулемета. Один на другую, другой на другую. Везде были вооруженные красноармейцы. Перед котлом паровозным стояли 2 пулемета. И у каждого пулемета дежурили красноармейцы. Охрана, как видите, была более чем царская. Троцкий нас принял. И когда я вошел в этот салон-вагон Троцкого. Это просто был обыкновенный вагон, но убраны все перегородки, стояли письменный стол и так далее. То я увидал за столом человека сравнительно невысокого роста, коренастого, с бородкой, с черной, с шевелюрой огромной, ярко выраженной еврейского типа. «Что вам, товарищи?» Мы ему рассказали, в чем дело. Ничего больше не говоря, Троцкий нам написал бумажку. Немедленно выделить 9 вагонов, Троцкий. С этим идите, вам будет сделано все. Мы вышли. Должен сказать, что со мной вместе был один тоже служащий, который был из меньшевистской партии. Он высказал такое чертовское самомнение. Что же за самомнение? Неужели он думает, что только потому, что он тут написал выделить 9 вагонов и Троцкий, так нам эти вагоны появятся? Откуда же они появятся? Что это за самомнение за такое? Я говорю, ну посмотрим, что будет. Пошли к начальнику станции с этой бумажкой. Он ее прочитал другому. Там крупный узловой пункт еще был, прочитал, 9 вагонов на следующий день мы имели. Таким образом, революционные, так сказать, заслуги Троцкого и его, так сказать, уже известность настолько действовали, что достаточно было одной подписи Троцкого, как все было сделано. Это тут Троцкий, так сказать, никак не выразился как ну, что ли, революционный деятель или кто. Ну, просто он выразился, ну, вот как большой человек, который уже очень твердо стоит на ногах власти, который уже умеет приказывать. С Лениным я встретился при других обстоятельствах. Я встретился с ним тогда, когда шел диспут с так называемой рабочей оппозицией, шляпниковской рабочей оппозицией. Это был диспут, если я не забыл, не ошибаюсь, созванный Союзом металлистов. В тот момент была сильная борьба между профсоюзами и партией. Профсоюзы стояли на ленинской точке, на марксистской точке зрения, что диктатура пролетариата должна быть, а пролетариат возглавлялся профессиональными союзами, ВЦСПС, в частности, каких объединений. Следовательно, промышленность должна была управляться не партией, а профсоюзами. Это вот и есть рабочая позиция. Партия стояла на другой точке зрения. Она считала, что партия является выразителем воли пролетариата. И она должна все это делать. Ленин вот как раз стоял на второй точке зрения. И вот в этом, на этом собрании произошла ссора. Ну, не ссора, конечно. Да нет, почти что ссора. В общем, кричали друг на дружку очень основательно. Когда Ленин, так сказать, старался положить на лопатки эту шляпниковскую оппозицию. Я тогда работал репортером экономической жизни. Так сказать, у меня была приватная работа. И как репортер я на это и попал. Поэтому я сидел очень близко. И видел даже выражение лица Ленина, как его красными пятнами у него лицо покрывалось, когда Шляпников что-нибудь такое говорил. Понимаете ли? Резко. Одним словом, Ленин тут на меня произвел впечатление человека, который защищает то, во что он сам не верит. И защищает только потому, что если он уступит Шляпникову, то получится еще хуже. Вот такое впечатление у меня сложилось. От самого Ленина у меня осталось впечатление страшно нервного, страшно издерганного, страшно эмоционального и подыгрывающегося к массам человека.
А в каком году и в каком месяце это могло быть, вот именно эта встреча?
Месяц я не помню, а год это был, кажется, или 21-й, или 22-й. Тоже, если я не помню. Шляпниковская позиция, это просто можно посмотреть в изданиях. Я просто не помню этого. И еще у меня была одна встреча с Дзержинским. То есть, вернее, я просто Дзержинского мог наблюдать тоже со стороны. Это было на заседании президиума ВСНХ. Как вам известно, Дзержинский был председателем президиума СНХ в последнее время. И вот тут я наблюдал, как Дзержинский боролся тоже с оппозицией. С оппозицией ленинградской. Ну, тогда еще, кажется, петроградской, но, может, уже и ленинградской. Ленинградская оппозиция тогда возглавлялась неким Лобовым. И вот этот Лобов был на докладе у Дзержинского. А я опять присутствовал как представитель газеты «Экономическая жизнь». И я смотрел, как они, слышал, как они ругались. Я должен вам сказать, что настолько было нецензурное заседание, что Дзержинскому не раз приходилось обращаться к нам, а я и был представитель газеты, еще один, из другой газеты, обращаться к нам и говорить: это не для печати, это не для печати. Потому что люди просто обзывали себя друг дружку нецензурными словами.
А какое же впечатление на вас оставил, произвел Дзержинский?
Я вам скажу, что Дзержинский на меня произвел неплохое впечатление. Конечно, и Ленин в битве со Шляпниковым, и Дзержинский в битве с Лобовым, они укрепляли центральное начало. Они укрепляли централизованную власть. То есть ту самую власть, которая потом, так сказать, особо хорошо и с большим блеском использовал Сталин. И вот поскольку Дзержинский вел определенную линию, и поскольку эту линию он ясно, четко и определенно доказывал, а Лобов своим, так сказать, местными интересами, конечно, против государственных интересов ему было трудно возражать, то получалось впечатление, что Дзержинский действительно преследует интересы государства, а Лобов свои личные, со свои местные интересы. Но нервность, эти же красные пятна, это же ругань, это же вот эта несдержанность, эта экспрессия непрерывная – производило очень тяжелое впечатление. То есть тоже такое же впечатление, какое у меня произвело и в выступлении Ленина.
А вот эта встреча приблизительно в каком году и в каком месяце?
Это было в 1924 году. Это я вам точно могу сказать. 1924 год. Самое начало 1924 года. Весна, так, февраль, может быть, вот так.
Ну хорошо, разрешите вас поблагодарить. И на этом мы кончим. Спасибо.
Вы слушали программу «Голоса прошлого». «Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Радио Радонеж. Трезвые смыслы». С вами Дмитрий Девяткин, ведущий семейного клуба трезвости при храме девяти мучеников кизических. И этот цикл передач, который у нас уже, слава богу, длится не один месяц, и будет продолжаться до той поры, пока у вас будут оставаться к нам вопросы. Поэтому вопросы мы просим вас присылать. Ну, сегодня вот опять я один. Ну, вот прям к вопросам и перейдем. Вопрос такой, честно говоря, сложный. Вообще у нас сегодня сложные будут вопросы. Ну, попробуем вместе разобраться. Ситуация в семье. Встречались до свадьбы год, поженились. Через какое-то время появилась зависимость у супруга, которую, по-видимому, тщательно скрывал до свадьбы. Жена в недоумении, что делать? Боится рожать, так как не хочет жить с алкоголиком. Родственники советуют разводиться, пока не поздно. Вопрос, нужно ли разводиться? Ну, что сказать, действительно, вопрос очень сложный, и не все входит в пределы моей компетенции, но здесь, ну, минимум 3-4 вопроса можно выделить. По поводу рожать, по поводу жить с алкоголиком, это разные вещи, по поводу развода, и вот по поводу скрывал зависимость, не скрывал. Ну, давайте начнем с, как бы, неочевидного. Вот пишется, что жена не знала, что у него зависимость, вышла замуж, он, видимо, ее тщательно скрывал, а потом она, так сказать, проявилась. Вы знаете, я позволю себе усомниться. Опять, не говорю, что я прав, но позволю себе усомниться в силу некоторого опыта. Объясню. Усомниться в том, что у жены не было подозрений по поводу того, что человек имеет зависимость. Но, во-первых, когда человек зависим, всерьез зависим от алкоголя, ему крайне тяжело скрывать эти проявления. Крайне тяжело. И мало того, он не видит в этом особого мотива, потому что в том-то и трагедия, и силы зависимости от алкоголя, наркотиков или игромании, что они выше по своей тяге, чем даже тяга вот к продолжению рода, желание иметь семью. И поэтому, ну, в общем и целом, понятно, что как раз мы-то и говорим о том, что история трезвости – это как раз, как правило, история любви. То есть, когда любовь какая-либо становится сильнее, чем вот предмет зависимости – алкоголь, там, наркотики и так далее. Но в общем и целом для человека, который имеет какую-либо зависимость, очень тяжело отказаться от нее, даже когда вот перед ним стоит вопрос брака там, и так далее. Так далее. А скрывать просто для того, чтобы обмануть жену, ну как-то это тоже выглядит не настолько сильный мотив, понимаете? Вот я говорю, для того, чтобы человек удерживался... Вот давайте вместе порассуждаем. Вот чтобы алкоголик удержался в трезвости, он прибегает... Вот мы в прошлый раз обсуждали вот эти так называемые вшивки, да, торпеды, спирали, там вот поставить укол. Вот, то есть он как, ну не хочешь пить, не пей, да? Казалось бы, вот. Нет, он прям вот, чтобы себе же, ну, как мы говорили, самообман устроить, да, он вот на страхе сам себе придумает такой страх, некоторую ловушку, что выпьешь, тебе будет плохо или там умрешь. Поэтому человек прибегает к какому-то инструментарию для того, чтобы удержаться в трезвости. А тут без всякой посторонней помощи, просто для того, чтобы, ну, некоторое время жена была в неведении, ну, так себе задачка, скажем. И при этом, если это на самом деле так... если действительно такова сила любви человека, что только при таком силе любви человек может представить, насколько он должен вожделеть собственной жены, и причем в данном случае речь о браке, здесь не о каком-то увлечении, там, вожделении плоти и так далее, все-таки здесь о серьезном, речь о браке, и вот насколько он должен и уважать, и ценить, и мечтать именно об этой женщине, насколько сильна должна быть его любовь для того, чтобы он, вот, ну, что называется, притворялся длительное время. Ведь там же до свадьбы год встречались, и год притворяться, да? Многих найдете алкоголиков, которые без посторонней помощи год держатся. Ну, вот вам и ответ. То есть таких очень немного. Вот, ну да, в наших семейных клубах трезвость, слава богу, люди бросают, и десятилетиями не пьют, и слава богу, но у нас несколько другая ситуация. Люди всерьез встают на путь трезвости, они отказываются осознательно от употребления до конца дней своих. А здесь речь о том, чтобы притворяться целый год. Ну, это почти нереальная задача. Но если он притворялся, чтобы ее как бы ввести в заблуждение, значит, он ее любит невероятно сильно. И тогда в этой семье все хорошо. Есть самое главное, есть очень большой мотив. И тогда вот, опираясь на этот мотив любви, можно вытащить семью из вот этого болота алкоголизма. Но давайте быть последовательными. Если он мог год притворяться для того, чтобы заполучить некоторого человека, то, наверное, он может и дальше сделать над собой эти усилия для того, чтобы сохранить у себя уже не просто этого человека, а уже этого человека, который стал законной супругой. Представляете, какой сильный мотив, да? Что если уж год притворял, чтобы просто получить там, ну, некоторую женщину, а тут она его жена, уже, по идее, это должна быть еще сильнее, ну, любовь раскрыться, как цветок, да, больше должно связывать людей. И поэтому, раз год там держался, ну, наверное, есть у него силы, так уж, если говорить, да? Поэтому вот то, о чем я говорил, что, может быть, все-таки здесь некоторое, ну, стремление как-то, ну, свою близорукость, что ли, прикрыть, если хотите даже, может быть, так. Видите, ну да, что... То есть вот жена, она... Ну, опять, видите, мы постоянно говорим о том, что у нас это нормально. Это я никого ни в чем не обвиняю, я сам такой. У нас есть у всех стремление все-таки искать причину своих проблем на стороне. Хотите, можете относить это к инстинктам, да? Хотя, как известно, по психологии инстинктов человека, как у вида, нет, да? Ну вот, может быть, какой-то, да, это перекладывание вектора ответственности на другого, это вполне, будем считать, вполне естественной потребностью, да, человеческой. Вот, и поэтому она осознанно или подсознательно, она говорит, ну да, вот не видела зависимости. То есть как-то вот, ну, пытается, видимо, здесь, в данной ситуации, ну, обосновать, что ли, свой выбор. Но, как правило, бывает так, что жена, будущая жена видит, причем никто и не скрывает, она отчетливо видит зависимость, но она решает, что она спасет, вот она берет на себя некий такую сверхзадачу – спасти этого человека. То есть помимо еще и некоторой, скажем, гипотетической любви, там, и действительно привязанности и так далее, еще у жены есть дополнительный мотив, а часто он является одним из, опять-таки, бывает такое, что частенько, что это один из основных мотивов такой женщины является вот потребность спасти этого человека от зависимости. Такое бывает. Ну, это такое благородное стремление. Вот. И сколько таких людей потом обжигаются, и этого человека не спасает, и свою жизнь пускает под откос. Да, поэтому нужно просто вот, ну, заранее, если видите зависимость, нужно уже, исходя из этих обстоятельств, и планировать. Я не говорю там отворачиваться и бежать к другому. Нет, ну просто как бы всерьез относиться к этой проблеме. Но, к сожалению, многие, с одной стороны, переоценивают свои силы, с другой стороны, вот испытывают такое вот подвижничество, такой груз нести. Ну и где-то это такая некоторая, может быть, горделивая намерение, потому что, ну как, вставать на пути такой страсти, считать, что ты в состоянии, это такая оценка себя, что вот да уж, куда он денется, уж за меня-то он бросит пить. Вот этот посыл достаточно такой, ну, его нельзя назвать здоровым, да, что вот, ну да, да, кто-кто, а вот из-за меня он никуда не денется бросить пить. И вот, не буду дальше это развивать, сами понимаете, о чем речь, ну и как бы вот попробуйте это приложить к себе. Ну хорошо, вот первую часть разобрали, то есть откуда могут расти корни того, что не знали о зависимости, и, а может быть и знали, но не игнорировали. Следующий вопрос, боится рожать для родов. Является ли препятствием, ну, скажем так, для последствий является ли препятствием алкоголизм, ну или другая зависимость близкого? Ну, безусловно, конечно. Правильно боится. Рожать от алкоголика – это одновременно создавать сразу несколько оснований для того, чтобы ребенок стал зависимым, как минимум алкоголиком. С одной стороны, генетическая предрасположенность и повреждения, в том числе, которые, то есть, понятно, что когда человек начинает в употреблении, значит, ребенок несет на себе еще и биологические последствия вот этого. Но ведь, кроме того, есть и психологическая сторона вопроса, то есть, кроме вот этой генетики, физиологии, которая каждый, в свою очередь, утяжеляет, ну, скажем так, медики говорят, дефицитарность, да, то есть основание для предрасположенности к зависимости, да, тут помимо этих двух моментов, которые сами по себе, генетика своим образом, а физиология, вот, она может и на когнитивную способность, функции ребенка оказывать влияние, всесторонне оказывать влияние, но есть еще и более страшная вещь, психология, когда ребенок растет в семье с зависимым человеком, алкоголиком, например, это катастрофа. Иногда, а может быть даже и часто, это хуже, чем неполноценная семья. Потому что ребенок, который видит скандалы постоянно в детстве, это ребенок гарантированными нарушениями, ну, прямо скажем, нарушениями психики будет в дальнейшем. Потому что, ну, понятно, есть разная степень, я не говорю обязательно о приговоре, там, психические заболевания или что-то, но то, что будут психологические травмы, которые будут сопровождать ребенка всю жизнь, это факт. Ну да, эти травмы каким-то образом можно проработать потом психологом или как-то скомпенсировать частично, вот. Но все-таки травмы очень серьезные накладываются, которые потом ребенок несет по жизни за собой. Кстати, здесь одна из травм есть, которая вот к первой части вопроса относится. Женщины ведь вот, говорят, что не видели, что зависимый человек. Но давно подмечено, что за зависимого человека выходит женщина, у которой есть именно вот такое, ну, собственно, взгляд заточен именно на такого человека. Вот у нас зависимые говорили, что был целый полк ухажеров. Но почему-то я выбрала именно алкоголика. Мало того, сколько раз показывали, развелась с одним алкоголиком, который хулиганил, там не смогла жить, вышла замуж за такого же. То есть, и это постоянно повторяющаяся некая вот такая, ну, можно сказать, жизненная ошибка, она связана опять с психологическими вот такими, ну, скажем так, искривлениями, нарушениями, когда женщина из родительской семьи, часто из родительской семьи вынесла именно такой паттерн, да, что называется паттерн поведения, то есть вот определенный стиль поведения, стиль отношений. То есть у нее не падает глаз, что называется, на нормального человека. Обязательно она, вот ей начинает нравиться тот человек, который, ну, может быть, в чем-то напоминает там пьющего папу. То есть каким-то образом заточен соответствующим образом взгляд. И поэтому это еще один фактор говорит то, что, ну да, даже если женщина не видела, что человек зависимый, она должна насторожиться насчет вот именно определенного склада своего, ну, своей психологии, своей психики, своего вот этого взгляда, да, на мужчин, не является ли он вот искривленным и именно сформированным под вот такой тип мужчины, потому что это, в общем, уже давно доказано, психология взаимозависимость, что определенные женщины, ну, все время нарываются на одного и того же типа мужчин, которые их мучают. Вот, поэтому вот и ребенок, который будет жить в такой семье, где постоянные скандалы, постоянные искривленные взаимоотношения, то есть в любой алкогольной семье отношения чудовищно искажены. Они настолько нерациональны, настолько несбалансированы, настолько лживы, настолько инвалидны эти отношения, что это, конечно, накладывает серьезный отпечаток, даже не отпечаток, а, ну, по-настоящему уродует жизнь детей, к сожалению. Нет, это не приговор, повторюсь, что, как говорил, если не ошибаюсь, Леонтьев, всем известный психолог в России, что личность побеждает характер. Поэтому, ну да, личность может победить характер. Действительно, что называется, все можно исправить, но в общем и целом это серьезный вот багаж, серьезный груз, который ребенок тащит в свою дальнейшую жизнь, и очень часто этот груз обрекает его на несчастный брак этого ребенка и в своей уже жизни, потому что он ничего хорошего в своей семье не видел. Поэтому рожать ребенка в семье, в которой есть алкоголик, это обрекать этого ребенка на очень серьезные проблемы. Над этим стоит задуматься. То есть боится правильно. Значит ли это, что нужно не рожать или не выходить замуж, или разводиться? Нет, ничего это не значит. Я просто говорю, что нужно учитывать эти факторы. Я не могу давать советы, там, разводиться, не разводиться, это, что называется, не ко мне. Вот. И второй вопрос. Рожаем, не рожаем, учитываем. Не хочет жить с алкоголиком. Тоже правильно. Жить с алкоголиком не может быть счастливой. Более того, дерзну сказать, что иногда лучше одному жить, а может быть и всегда, чем жить с алкоголиком. Потому что жить с алкоголиком – это действительно ад. Ну, по крайней мере, вот с кем не общаешься, из созависимых, из родственников, кто это на себя вынес, все используют именно это слово из двух букв – ад. Жизнь с зависимым человеком. Поэтому можно ли назвать такую жизнь счастливой? Вряд ли. Будет ли человек осознанно выбирать такую жизнь, если будет знать, что вот именно это ему светит? Вряд ли. Поэтому правильно, что опасается вот этого фактора. Этот фактор обязательно будет сказываться не просто на характере жизни, характер жизни, не смерти, да, а еще и вообще на, ну, на всей судьбе человека, то есть на всем, в семье. И поэтому этот фактор тоже нужно учитывать. Опять же, вытекает ли из этого, что нужно разводиться? Я бы так не сказал. Но просто относиться к этому нужно всерьез. Понимаете, вот здесь варианты решения проблем остаются. И все они связаны с исцелением от алкоголизма. То есть, если жена найдет в себе силы и возможности обусловить свое дальнейшее проживание с этим мужчиной именно тем, что он должен бросить пить, и будет готова приложить сама тоже все усилия для того, чтобы не отходить от этого принципа, потому что без ее вот такой жесткой, твердой позиции тяжело справиться с такой сильной зависимостью, как алкоголизм, наркомания, игромания. Если она не обусловит, ну тогда все то, что мы говорили до этого. Вот, перспективы понятные. Поэтому вот можно сохранить брак, можно даже обрести счастливую жизнь. И доказательством этого является вот семьи в наших семейных клубах трезвости. Реально у нас семьи становятся многодетными. Люди с удовольствием рожают детей. У людей из ада в рай превращается жизнь, когда бросают близкие пить. Мало того, вот у меня одна, например, молодая женщина, которая не так давно родила уже второго ребенка, уже ребенка, как мы называем, ребенка трезвости. То есть первый ребенок был, когда еще была в семье зависимость присутствовала, а второй ребенок родился именно уже только вот, и при условии не было бы трезвости, не было бы этого ребенка. И вот она говорила, сказала совершенно потрясающую вещь, что она вот так посмотрела ретроспективно на свою жизнь и поняла, что они сейчас с мужем живут счастливее, чем даже до того, как проявился алкоголизм. Понимаете? Даже счастливее не тогда, когда он бросил, а вот счастливее, чем даже когда они только вот расписались, когда еще не было алкоголизма. Представляете, насколько уровень качества жизни у людей меняется, насколько они реально переходят в другое качество жизни, что это качество даже выше, чем вот в предыдущей жизни, которая не была отягощена алкоголем. Да, вот они там поженились, были молодая пара, представляете, молодые люди, которые, по идее, имеют все возможности наслаждаться друг другом, первыми шагами в браке. Вот это, так сказать, что называется медовый месяц, год там, или это пятилетка медовая и так далее, так далее. Нет, вот сейчас, именно когда они прошли, что называется, семь кругов ада, но они оказались в ситуации более счастливой, чем до формирования алкоголизма. Повторяю, до формирования алкоголизма, а не до того, как он бросил пить. Вот, то есть качество жизни может быть даже выше, чем вот у тех семей, которые и никогда и не сталкивались с алкоголизмом. Поэтому есть за что бороться. Но для этого нужно быть бескомпромиссным, последовательным и системным обязательно. Поэтому вот если есть перспективы обрести счастливый брак с алкоголиком, то он может идти только через вот такую плоскость, где алкоголь вытесняется, алкоголь и не остается в семье. Втроем им не выжить точно, алкоголь все равно сильнее, он будет забирать все счастье в семье, поэтому его нужно вытеснить. Поэтому, ну, это возможно вполне, я говорю, если жена ненавязчива. Кстати, вот та самая женщина, о которой я говорил вот сейчас минуту назад, эта молодая, она же так и спасла свой брак. Она поставила вопрос о том, что твой выбор, выбирай между алкоголем и мной. Я тебя люблю, я хочу с тобой вместе жить, вот, и так далее, и так далее. Но алкоголь твой не делает возможным наше совместное проживание. Еще и она и говорит о том, что она была спокойна в этом выборе. Она была спокойна, то, что она ничего не диктовала. Она говорит, выбирай сам. И в этом важно, что мы никому ничего не диктуем, что он себя должен изменить, он должен каким-то другим быть. Нет. Она про себя сделала выбор, что она будет жить только в трезвой семье. А он уже должен делать выбор, хочет он сохранять эту семью или нет. И тогда это совершенно другой вектор, понимаете? Одно дело вот шантажировать разводом, чего нельзя делать. Вот, а другое дело сказать, что, ну, дорогой, я тебя очень люблю, но при этом вот как-то определись, потому что, ну, вот я изучила, посмотрела и на нашу семью посмотрела. Нет, никаких шансов совместного проживания на одной территории втроем, я, ты и водка, нет. Поэтому вот, ну, давай как-то вот выбери между мной и водкой. И он уже выбирает, вся ответственность на нем этого выбора. И человек нашел себе силы, выбрал, с Божьей помощью уже не пьет. И вот у них даже родился еще один ребенок, с чем мы поздравляем. Вот, поэтому вот, да, каким-то образом обусловить дальнейшее проживание твердым решением, намерением и в то же время системным подходом. Не просто я зашьюсь или я дам обещание там не пить, а потом снова сорвусь. Нет, это должно быть системный подход. Вот здесь я с Зайцевым, о котором я упоминал, это профессор Зайцев, доктор наук, психиатр. Вот он, здесь я с ним согласен, что он говорил, что да, именно системная работа, к наркологу, чтобы он там, или к психологу, или вот наш семейный клуб трезвости, чтобы была прописана прям системная пошаговая инструкция, подписана, что да, я готов следовать, там, в клубы ходить каждую неделю, значит, в клубы ходить. Иногда там, да, добавляет, это важно, чтобы и воцерковление, это тоже очень серьезный, конечно, аспект трезвости. Без него, честно говоря, забегая вперед, ну, или как бы в скобках говорю, что я не представляю себе трезвости без помощи Божией. Но если брать чисто наркологическую, психологическую сторону, медицинскую сторону, то да, вот здесь четко должно быть прописано не просто обещание не пить, потому что обещание можно давать и забирать, а здесь должна быть прописана вся система исцеления, излечения, что человек будет делать. Ну хорошо, мы ответили на этот вопрос. Надеюсь, следующий вопрос не менее сложный. Семья в разводе. А, видите, уже дальше пошли. Семья в разводе. Муж употреблял, а жена тоже периодически употребляла с ним, чтобы ему меньше досталось. Но и облегчить боль, уйти от проблем. Вопрос от бывшей жены. Как определить, кто ты сейчас, зависимый или созависимый? Где граница? Ну, вы знаете, границы-то определяют, честно говоря, легко. Есть понятие предмета страсти, да? Вот что является предметом страсти? У алкоголика предметом страсти является... алкоголь. У созависимого предметом страсти является сам зависимый, который употребляет. Поэтому от чего вы страдаете? Что вас ведет? Что вами управляет? Алкоголь или вот созависимое поведение? Ну, как бы в созависимом поведении есть большой набор характеристик. Ну, я только некоторые из них назову. Контроль, тотальный контроль. Для созависимого человека характерен тотальный контроль за употребляющим. Второе. Полное отсутствие уважения и свободы этого человека. То есть созависимый человек считает, что там муж пьющий или сын пьющий, он ни на что не способен без него. Его только отпусти, так сказать, поводок, он тут же сорвется с поводка. И, в общем, ни в чем не доверяет, контролирует во всем, решает за него все проблемы. То есть помимо тотального контроля еще отсутствие уважения к свободе этого человека и недоверия, и понимание, что я-то точно знаю, как надо. Я, мама или жена, точно знаю, как надо, а он не знает, как надо. Поэтому он должен делать, как я ему говорю. Вот основные признаки созависимости. Ну, понятно, из, так сказать, психологических характеристик. Это постоянная нервозность, постоянные мысли, где он, чего он, невозможность радоваться жизни. Крест на своей жизни, то есть человек проживает чужую жизнь, в своей жизни не живет, радости он не может найти в жизни. Ну, впрочем, с радостью это и так понятно. Как тут радоваться, когда в аду живешь? Ну, в общем и целом, да, человек полностью погружается в жизнь другого человека. Вот признаки созависимости как таковой, да? И вот если вы наблюдаете в себе вот это, контроль, понимание, что я управляю ситуацией, вот стремление управлять все время ситуацией, не доверять страждущему, то тогда вы созависимый человек. А созависимый человек, если жена до такой степени употребляла вместе с мужем, чтобы ему не досталось, кстати говоря, это распространенно оказывается, я удивился, но многие говорят, что они проходили этот этап, жены, что было время, думали, что вот если сесть с мужем и начать пить вместе, то тогда ему меньше достанется, и тогда проблемы решат. Но это все равно, что пытаться выпить воду из крана. Невозможно у алкоголика выпить всю его водку, потому что в любом случае он пьет не столько, сколько осталось на столе, а столько, насколько у него денег, возможности есть. Он все равно, вы запрете дверь, вы, да, мечтаете, что уложите его спать, а он, если ему не хватило, потому что вы его долю выпили, он будет сквозь вас прорываться, а то и вас заставлять сходить, так сказать, купить водки. Поэтому это та еще задачка, пытаться выпить всю водку, чтобы ему не досталось. Но если человек, жена бедная, до того с ним доупотребляла, что задает такой вопрос, видимо, признаки зависимости есть. Иначе она не задавалась этим вопросом. Ну, здесь, опять же, все просто и не просто. С другой стороны, если вас тянет, вот этот алкоголь, если вы не можете без него обойтись, если есть тяга, это уже признак зависимости. Ну, классическим признаком, например, по братцу Борису Сергеевичу, это известный российский психолог, декан факультета психологии Российской православной университета имени Иоанна Богослова. Вот по его классификации первым признаком зависимости человека является потеря контроля за количеством выпитым. То есть, если вы теряете контроль за количеством выпитым, то это первый признак. То есть, точно уже алкоголизм формируется, сформировался. Там можно по-разному формулировать это. Но сам факт, что вот потеря контроля – это первый признак. То есть, вы вроде решили выпить рюмку, другую, а оказалось, что, так сказать, и бутылки не хватило, или, по крайней мере, выпили больше, чем хотели, потеряли над собой контроль. Вот это первый признак. Если это есть, ну, соответственно, видимо, где-то алкоголизм рядом. Ярким признаком алкоголизма, ну, это обычно у мужчин проявляется чаще, это потеря памяти, когда они с утра не помнят, что происходило. Ну, с одной стороны, это понятно, до какой степени нужно допиться. То есть, насколько нужно потерять контроль за количеством выпитым, чтобы не помнить, что происходило. То есть, это двойной признак, да. Ну, и понятно, что третий признак ярко выраженный – это невозможность обойтись без опохмелки с утра. Но это уже вторая стадия, такая серьезная, алкоголизм, когда человек уже, ну, не может с утра не выпить. Это уже запускает запой, запой – это уже совсем серьезно. Поэтому вот признаки алкоголизма и созависимости я вам описал, и, исходя из этого, наверное, можно понять, зависим или созависим. Но, в принципе, это, вы правильно задаете вопрос, потому что, в принципе, это одно перетекает в другое. То есть зависимый человек часто становится зависимым, там, ну, и проявляется зависимость в других отношениях. Поэтому, да, это как-то взаимосвязанные вещи, но при этом и то, и другое, понятно, лечить надо, этим заниматься надо. Ну, семья в разводе, здесь про развод ничего не буду говорить, здесь, видимо, об этом и вопроса нет, а вопрос только о том, откуда источники вот этого самоощущения, которое... Ну, кстати говоря, если семья в разводе, а тогда по отношению к кому она чувствуется зависимость? То есть по отношению к кому она проявляет вот этот тотальный контроль, вот это и так далее, и так далее. Если в разводе, значит, они не живут вместе или живут вместе, как вообще? И, то есть вот, тоже опять можно понять вот наличие. Но в любом случае, конечно, нужно отходить, как мы в прошлый раз говорили, от простых решений. Видите, вот эта попытка... Тоже, кстати, ярких примеров такого простого решения. Кажется, таким очевидным. Вот стоит бутылка, но сейчас выпью частично, ну, значит, он меньше напьется, не побежит же он снова. Вот, это вот из очевидного, понимаете, что, казалось бы, ну да, вот, а что может быть проще? Но в том-то и дело, что это не выручает никого. Ни саму бедную женщину, которая в результате этого дошла до подозрения того, что она, может быть, и уже имеет зависимость. Не саму проблему, что допились до того, что уже развелись. Но в любом случае ничего потерянного нет, все восстановимо, как семья восстановима при известных условиях, так и вот эта зависимость. Я же не пью, с Божьей помощью, 21 год, но до этого я был серьезно зависим, примерно второй стадии, такой вполне нормальной второй стадии зависимости. Поэтому таких очень много людей, особенно в наших семейных клубах трезвости, которое я и представляю. Я ведущий семейного клуба трезвости, был с вами, так я попытался с вами изящнее попрощаться, потому что время истекло. Мы успели сегодня на два вопроса ответить, даже тоже разбив их на несколько вопросов, каждый из них. Вот. Ну, мы с вами, видите, попытались, честно говорю, не было у меня однозначных ответов на вопрос, но как-то в ходе вот совместно с вами разговора, видимо, нашлись. Господь, надеюсь, вразумил меня на какие-то выходы из этих ситуаций. Вот. А вы подумайте, свои выходы какие есть тоже, да. Рад был с вами быть, ведущий семейного клуба трезвости храма 9 мучеников Кизически, Девяткин Дмитрий. Веду по вторникам, кстати говоря, если хотите приходить в клуб, именно мой. Клубов у нас 30 в Москве и еще в России десятки клубов. Есть на сайте у нас Modus.kt, то есть тот сайт, который... Ну, семейные клубы трезвости наберете, в поисковой строке выскочит этот сайт. Вот, и там есть перечень и адреса, и телефоны, контакты, где какие у нас клубы есть. И в Питере есть, и в Башкирии есть, и в Казани сейчас там. стараемся открывать. Но в Москве больше 20 клубов уже, или 30, по-моему, даже. Вот. А ко мне, если хотите приходить, храм 9 мучеников Кизических на метро Краснопресненская. Каждый вторник я веду 18:30. Мой телефон не для консультации, а для того, чтобы записаться в клуб. 916-627-7009. Еще раз. 916-627-7009. До свидания.